Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, с вами я, Влад Шакин, и это программа «Вугить», есть такая тема, я редко бываю ведущим этой программы, но сегодня мне опять посчастливилось, так сказать, такая возможность выпала. Сегодня у нас в гостях человек, которого мы долго ждали, долго пытались выцепить для эфира, но не получалось все, и то у нас несостыковки, то у него, вот, Сергей Николаевич Шилов, здрасте.
Добрый день.
Ну и сегодня, как обычно, мой соведущий Парахин Сергей Александрович. Добрый вечер вам.
Добрый вечер, дорогие друзья. Давненько мы с вами не встречались.
Да, я сегодня между двумя Сергеями хоть желание загадываю. Сразу вспоминается тост. Желаю, чтобы все. Вот. Тема программы звучит так. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Ну, как вы понимаете, в нарисованном доме долго не проживешь, поэтому дом надо строить руками. Можно ли это сделать абсолютно слепому человеку? Сергей, ничего, что я тебя слепым называю?
Да,
вот,
без проблем.
Отлично, слава богу. А то вдруг претензии и прочее. И вот про это все мы будем спрашивать у человека, который, в принципе, с нуля практически сам все это делал. Давайте так, как все начиналось? Ведь начиналось все со школы, я думаю, мы все были на уроках труда, что-то пилили, строгали. Вот у меня в Королеве, я помню, как это было. Сергей Александрович, поскольку мы с ним одношкольники, хоть и в разное время учились, тоже это было. А вот вы ровесники, и расскажи, пожалуйста, как у тебя все это происходило? Как вообще руки привыкали к инструментам, как к таковым?
Ну, в школе, да, у нас были труды. Не могу сказать, что какие-то супер особенные. Достаточно такие средненькие, советские. Делали почтовые ящики для отправки, делали скворечники. А в старших классах появились станки. Я их очень полюбил, металлообработку, токарные станки. Мечтал, чтобы у меня тоже такой станок появился.
Трехкулачковый патрон не ставили вам?
Класс. Да. Именно то.
О чем вы, ребята? Понятно. Ладно, это все мои.
Отточил там, например, всякие интересные детальки. Все, наверное, это делали, кто увлекался Останкинскую телебашню. Вот. Ну, в значительной степени у меня и дома была возможность что-то делать. То есть и брат иногда мог что-то помочь, и отец, то есть я во всем этом крутился, вертелся, жили мы в поселке, вот, в частности, велосипед четырехколесный мы с братом изобретали, веломобиль, вот, поэтому база была, и по поводу стройки тоже родители в середине 80-х строили, начали дачу, дом, вот, и я в этом принимал участие на идеологических, так сказать, основаниях, то говорю, а вот давайте двухэтажно, давайте с балконом, а давайте с камином. Вот, и это, собственно говоря, были первые такие мысли инженерные, первые ошибки, потому что, например, тот же самый камин, лишняя вещь в доме. Конечно, хорошо, если дом большой, есть прислуга, тебе натаскают дров, ты щелкнешь пальцами, тебе его разожгут, а самому всем этим заниматься, если ты просто живешь, как правило, не будешь. То есть камин родители топили за 20 лет, наверное, раз 5.
Ты вот. Сам не пробовал топить?
Ну, конечно, я с огнем всегда и всюду. Я его очень люблю. Да, конечно, я топил все, что угодно. Камин, печи, костры, мангалы.
Про это баня?
Баня. Да, я все про это тоже расскажу потом. Вот. То есть огня не надо бояться, надо просто понимать, как он устроен. Вот. И что он сам на тебя не напрыгнет.
Давайте так, я чуть-чуть тоже, так сказать, вклинюсь в этот замечательный монолог. Просто почему я захотел пригласить именно Сергея уже почти 9 месяцев назад я попал на дачу. Меня друг Женя Шилаев привел, а и я смотрю, наблюдаю, Серега там один слепой, там что-то с мангалом возится, как-то раз, ну, его раздувает, там шашлыки жарит. Я говорю, слушай, а как? Ну, потому что, ну, нет, что такое мангал, я знаю, но я всегда, когда подходил и просил зрячих мне что-то показать, это постоянная фраза. Ну, блин, ты же Обжечь чем можешь, ты же ничего не увидишь, как мясо поджаривается, как куда нам тебя пускать. А здесь я говорю, слушай, а что ты еще можешь? Ну что, пилить, строгать там, вот дом этот я практически построил. И вот я решил вот так и пригласить. Прости, что перебил это вот. Так просто вспомнилось. Продолжай.
Ну вот, ну, собственно говоря, я рассказал про базу, что, в принципе, я и знаю, с какой стороны за лопату держаться, вот, но после студенчества я сел в Москве и как бы к земле и к загороду мало имел отношения. А там еще годы такие были, начало 2000-х, нулевых, короче, вот, жарко, пришлось намаяться. Вот. И как-то в 2004 году мы с Сережкой Андреевым, который тряхнул стариной на радиовоз, вот, поехали за пластинками к его знакомой, куда-то там в дачные места. Приехали на эти дачи, говорят, а там знают, куда идти, там спросите, где слепая, вот, вам скажут. Ну, оказалось, что нет, не знают. Мы ходили-ходили кругами. Вот целый час, ну и уехали обратно. А по дороге обратно в электричке Коробейник носил всякое разное, в том числе очень красиво и интересно говорил про решетку для мангала, гриль. И что-то мне так подумалось, ой, взять что ли? Вот, стоила она 100 рублей, и, собственно говоря, вот с этой решетки за 100 рублей и начался дом. Потому что, когда я приехал домой, говорю, вот, парень, смотри, решетку купила она, ну и зачем? Я говорю, не знаю, шашлыки будем жарить. Она, а где? Я говорю, ну, на улице, например. Вот. И мы как-то с Женькой, ну, вот как раз Шилаев, он тогда мелкий был, 10 лет, ходили в Москве, он, собирали дрова. Вот. И таки насобирали, нашли пару поддонов, палок. Вот. Развели костер, пожарили шашлыки на этой решетке. Вот. Вкусно пахло на всю округу, пришли домой, блин, вкусно. Но... Конечно, стрёмно, потому что огонь черти города, да и прохожие. Все-таки было такое опасение, что могут подойти милиция и разогнать.
А прохожие подходили, что-нибудь говорили?
Подходили, да, подходили, да. И, собственно говоря, иногда просто спрашивали, ой, а что это? А иногда, типа, а где тут сдача цветного металла? Ну, повод находили.
Угостите, пожалуйста, да.
Вот. И после этого шашлыка решили, что не, ну, эта тема хорошая, в магазине покупать это, ну, или в каких-то там ресторанах это дорого. Давайте попытаемся где-то найти постоянное место, где можно было бы это жарить. И вот в 2005 году начали искать дачу. Искал я через интернет, опубликовал несколько объявлений, вот, и посыпались предложения. То есть, да, дадим, да. Но выяснилась неожиданная проблема. Когда я пришел на первую встречу, мы встречались на Ярославке, на остановке. Вот. Люди говорят, ой, а что, слепые? Ну, не, знаете, а мы вам не сдадим дачу. У нас там цветочки, там то, все, их поливать надо, за ними ухаживать. Вот. Да и вообще, дача наша, вы там мало ли чего сослепо натворите. Я говорю, ну... Ладно. Вот, продолжил я поиск, и одна старушка, у которой дача стояла совершенно бесхозная много лет, и она ее сдавала, говорит, да, конечно, приезжайте, смотрите. Мы с Женькой поехали, посмотрели. Дача была в Пушкино, недалеко от водохранилища, 20 минут. В нем купаться было как бы нельзя. Вот, милиция ходила по берегу, скрапила время от времени. Но на самом деле было можно, то есть там мы купались. Вот, а когда милиционер приходил и кричал, все из воды, все выходили, просто сохли, он уходил и купались дальше. Эту дачу мы снимали за 15 тысяч за все весь сезон, за лето. И когда мы туда приехали, первые выходные, как-то вот шашлыки пожарили, вот, жена говорит, ой, ну слушай, тут вот просто вот 2 дня тут были, и это того стоит. То есть вот эти деньги уже себя окупили. Вот, мы там, собственно говоря, и жили. Каждое лето по 3 месяца. То есть нам нравилось, и хозяйке она ее продолжала нам из года в год сдавать.
А детям?
Как да, естественно, дети. К тому времени у нас родилась дочка Настя в 2008 году, и мы туда уехали, Насте было месяц. Вот, то есть мы туда приехали с грудным ребенком. Условия были поначалу не очень, воды горячей не было, но когда дочка родилась, воду организовали. Туалета тоже не было нормального. Ну, поставили биотуалет. Это такая коробка, вот, которую время от времени надо просто выливать. Вот, на 25 литров, что ли. Ну, разный бывает объем. У нас был такой. Собственно говоря, ребенок там начал вырастать. Ну, собственно говоря, вот Настя первый, второй год. Женька, у меня еще дети. Вот, все они там, естественно. Удачно было, что выход в лес. То есть дети гуляли в лесу возле этого прямо участка. Собака у нас. Очень нравилось. Но было осознание, что, наверное, рано или поздно хозяйка перестанет сдавать, потому что она каждый раз говорит, ой, хочу продать, ой, хочу продать. Типа, а ты не купишь? Я говорю, да я бы купил, как бы денег-то мне хватило. Вот. И к 2011 году она... А, мы уже обзавелись всякого рода барахлом, купили качели большие раскладные, купили бассейн каркасный, ну и прочий дачный инвентарь. Вот, в 2011 она и говорит, мол, я ее продаю за 2 миллиона. Типа, у тебя такие деньги есть? Или нет, таких нету. Она говорит, ну тогда я ее продаю, в общем, извини, есть покупатель. Вот, и в 2011 году, собственно говоря, с дачи съехал, и всю зиму думал, что же делать, и как бы снимать дальше, либо все-таки постараться где-то купить. Вот, Пушкина 2 миллиона 6 соток, это было, в принципе, как раз справедливая цена.
Москва близко там, понятно, цены достаточно высокие, понятно.
Москва близко, 20 километров, 22 до МКАДа. Вот. А сейчас это еще ближе стало, когда это МЦД появится. Вот. То есть, да, цены там нереальные. Я понимал, что придется покупать дальше. А поскольку мы живем на северо-востоке, возле Ярославки, железной дороги, и школа в первый интернат, это Москва-3, понятно было, что мне нужно по ярославскому направлению. Вот. Все способы я начал пробовать. Публиковал в интернете объявления на Авито в том числе. Съездил по всем крупным станциям Пушкина, что там, Софрина. На каждой остановке выходил и клеили объявления. Был некий приток предложений, но все это не устраивало. А дальше случился интересный момент. Я попал на деньги. Следующим образом. Мне поступило предложение через Авито, что, мол, а что, в заветах Ильича есть, да, 12 соток, старый дом под снос. Вот, продам за 500 тысяч. Вот, но только мне это срочно, поэтому давайте сегодня-завтра, а то там еще есть предложение. Вот, и я с дочкой и знакомым поехали смотреть участок. Вот. А хозяин, который продавал, говорит, ой, знаете, я не успеваю, вы сами посмотрите, там вот адрес Ленинский, улица Ленина, 22. Ну, мы пришли, посмотрели, действительно классный участок, под весь заросший, сирень там огромная, я сирени наломал целый, не знаю, багажник. Вот, очень мне понравился участок, крайне за ним ручей, а дальше лес. Вот, пришли на встречу, он говорит, вот, мол, давайте залог 15 тысяч. Вот, и начнем процедуру. Я говорю, а документы? Ну, документы это у юриста, так что я вам потом пришлю. Mm-hmm. Вот, ну, хорошо, написал расписку, причем не на свое имя, говорит, а я в ГАИ работаю, мне как-то нехорошо светиться на жену. А, то есть, на самом деле, были сигналы, то, что это как-то что-то не то. Потом она еще говорит, ой, тут надо срочно газ, чтобы мне отключили 25 тысяч, а ему еще 25 тысяч дал. Вот, а когда дело подошло к сделке, он говорит, знаете, а мы передумали. Я говорю, ну ладно, передумали, а деньги? Он говорит, ну деньги я верну. Ну вот, собственно говоря, вот такая история, что деньги он не вернул, можно потом было судиться и деньги из него выбивать, но к тому моменту у меня уже злость прошла, я нашел новый участок, и возиться с этим не стал. Но это очень показательно, потому что несколько звоночков, цена низкая, сам...
Ну да, ты как назвал, подозрительно даже низкая была, честно говоря. Потому что все равно это близко к Пушкину, понимаешь, заветы же там.
Да, близко к Пушкину, но типа поскорее, торопится, участок убитый, его там корчевать, дом сносить. На самом деле дом сносить, я тогда как раз приехал, загуглил, 1200-300 надо было бы денег на то, чтобы разломать и вывести дом. Ну, старый, который там порушенный. документы не показал, а самое главное, что мне надо было сделать в самом начале, даже нет его там, поговори с соседями. Вот, поговори с соседями, потому что, а действительно ли дом продается, а что вообще люди как адекватные, а может это вообще место плохое, а может быть еще что-нибудь, какая-нибудь природоохранная зона. Потому что вот эта вот проблема, можно купить участок, бывает, а строить на нем нельзя.
Как или грамотно вот... подходить к выбору участка? Что для этого надо? Вот какие у тебя были параметры для этого?
Ну, после этого случая мне, конечно, уже хотелось понять, нравится мне участок или нет, и все его подводные плюсы и минусы.
Например?
Ну, доступность, магазины, может быть, еще что-то. Ну, там, близкое расположение железной дороги. На самом деле, близкая железная дорога – это хорошо, и на моем участке это сейчас так, но оно шумно. В принципе, к этому шуму привыкаешь. Но большой, конечно, плюс, что можно просто вдоль рельс, там тропинка, дойти. Даже, собственно говоря, и незрячим можно дойти. Вот, и поступило мне предложение с Авито, с темой, ну, то есть я его увидел, позвонил, сдам слэш продам. Вот, то есть человек хотел продать участок, но если никто не купит, то хотя бы его сдать на лето. Вот, встретились, договорились, именно так я и сделал. Я первым в 2012 году эту дачу, которую я потом купил, я ее 4 месяца снимал. Вот, то есть мы туда заехали, жили. Этот дом был посолиднее предыдущего, в нем была баня. А я впервые парился в бане, которая как бы своя, не общественная еще какая-нибудь, а именно чтобы я ее сам топил.
Это вот, вот то, что в Хотьково было, да?
Да, в Хотьково.
Угу.
Вот, и, собственно говоря, познакомился с соседями, переговорил и так далее. И вот с нашей стороны дач все благополучно, у нас нет никакого течения и проблем. А вот с другой стороны, там дома, возникло судебное дело с «Газпромом». Там провели трубу, они говорят, а вот дома, они не проходят по нормам безопасности, дома вы, пожалуйста, сломайте за свой счет. Потому что землю вам удавали под садово-приусадебные хозяйства. Картошку, пожалуйста, там, помидоры, малину, пожалуйста. А вот дома торчат, мешают, они опасны, дома ломайте. И вот, собственно говоря, вот такая ситуация может случиться. То есть купил участок, а потом выяснил, что там будет прокладывать какую-нибудь трассу, магистраль, еще что-нибудь. Поэтому факторов много. Ну, как правило, место и знают. И вот я просто знаю, как нас там еще покупали, и все подходили к председателю, у него спрашивали, а вот, мол, плюсы, минусы, что вы расскажите, что у вас тут за планы. Поэтому, когда покупаешь землю, надо активно поинтересоваться судьбой, планами, перспективами, поговорить с соседями. И только тогда можно хоть как-то быть уверенным в том, что на следующий год там не построят магистраль.
Скажи, пожалуйста, вот был вот этот вот дом, это вот то, что называется сейчас у вас старым домом, старый насколько дом, да. Я понял, да? Отлично. Как пришла, опять же, банальный вопрос, новый дом строится в данный момент, большой, больше, чем тот, который я видел, просто детей стало больше, народу, и захотелось расшириться, или же какие-то были другие параметры?
Ну, с самого начала, да, было тесновато, потому что там две комнаты, одна из них проходная, вот, плюс баня, она прямо в доме, не совсем комната, но если ее не топить, то там спальное место, вот. Да, желание расшириться было всегда, но был большой страх, что дом я не потяну, потому что я потратился, у меня уже были долги, в 2012-м я ее купил за 1 000 000, этот участок, в Хотьково. Вот, залез в долги, и через некоторое время, лет там, через 3-4-5, я с ними расплатился и ощутил, что в принципе можно, наверное, новых долгов набрать и попытаться. Вот, но не сразу. Сначала я занялся баней. Баня, печка прогорела, надо было, там была старая технология, бак железный.
Поддон. Я тебя чуть прерву, вот ты, прости, что ты говоришь, вот ты начал делать анализ то, что нужно сделать. Ты вообще, у тебя нет зрения, ты полностью незрячий? Или какой-то остаток маленький?
Нету. Прочный,
тебя? Нету, да? Вот смотри, вот ты когда исследовал баню, что вот Какая нужна печь? Вот чем ты руководствовался, вот если брать именно по-слепецки, так сказать, на ощупь и так далее?
Я программист, люблю интернет, я в нем с 96-го года, вот, и достаточно много времени в нем провожу. Поэтому я читаю. Сравниваю, анализирую. Вот. После того, как мне по параметрам подошла печь, по габаритам, вот, я захотел на нее посмотреть. Нашел, где ее можно посмотреть, договорился, приехал, пощупал. Вот. Но это как раз-то было вот один из таких немногих вещей, которые я захотел пощупать. Потому что в плане топки, ну, вот удобно ли топка, чтобы закладывать. Хотя, в принципе, после того, что у меня было, мне было ничего не страшно. Там была старая советская проржавевшая, вот, с дверкой, которая заклинивала, а если даже и открывалась, то, в общем, оттуда могло все что угодно вывалиться. Перед баней лежал железный лист, и время от времени я мокрой рукавицей запихивал вывалившиеся уголечки обратно. Вот, потому что печка, она тянет вверх, и жар в бок она не так сильно дает, и даже если оттуда что-то вывалилось, можно рукой это взять, чуть ли не голой рукой и обратно закинуть.
Страха перед огнем, страха перед тем, чтобы обжечься, у тебя не было. То есть нет такого, ну ё-моё, ну а как баню-то топить? Ведь мало кто баню-то из нашего брата топит, а я как буду? Или это просто желание научиться?
Страх, наверное, прошел еще, когда мы снимали. Я мангал под эту самую решетку-то заказал по параметрам. Вот, на ножках, складной. И первое время я этот мангал как бы изучал. Там дрова пилил, там складывал так, складывал эдак, как, чтобы лучше горело. Шашлык жарил там, вот, где можно трогать, где нельзя. И поначалу несколько раз я...
У нас, кстати, в чате спрашивают, прошу прощения, что перебиваю, а как действительно шашлыки жарить? У меня лично только обжечься получилось. Но это мы потом в конце программы
расскажем. Я расскажу всю технологию и скажу больше. У меня получается лучше, чем у зрячих.
Даже лучше? Чем у зрячих.
Ну, слушай, я возвращаюсь к бане. А вот почистить трубу. Вот реально вот, ну, прочистить трубу, например.
Я не знаю, ни разу не чистил. Сейчас есть всякие разные добавки, саженет, что-то такое еще, специальные дрова туда закидываются, и оно
дымом
почищает.
Вычищает, да? Как бы?
Да, дымом вычищает. Вот, в принципе, сейчас есть современные трубы. Даже не из нержавейки, а из керамики, гладкой керамики. И якобы они вообще не засоряются. Мне знакомый рассказывал, что у него труба из нержавейки, он через 5 лет залез на крышу, взял фонарик, посветил, она говорит, гладкая, как зеркало. Поэтому, в принципе, ну, это как раз вот про трубы не кирпичные, а из современных материалов.
Понятно.
Баня. То есть все началось с бани, да? Ну, именно новый дом.
Да, надо было душ современный, ну, душевую кабину. Одно, другое, третье. И это в 16-м году было. Я достаточно сильно потратился, вот, баню до конца не доделал и понял, что я уже потратил чуть ли не 300 тысяч. И тут меня щелкнуло. Если я на вот то, что эти переделки, ну, там мне на печь надо было сломать в комнате старую, вот, подвал засыпать. Что если я деньги буду вкладывать не в переделку, в модернизацию, а начну строить дом? И была у меня такая информация, что сестра брусовый дом поставила за 1 000 000. Вот, и решил, что мне нужно 1 000 000, чтобы дом поставить под крышу, а дальше уж как-нибудь, да что-нибудь, ну, за год, за два, за три, вот, и вообще со сколько-нибудь, ну, стены-то будут, уж что-нибудь потом-то как-нибудь я построю. Вот, я начал искать кредит. Обратился в Сбербанк, мне говорят, ну, с вашей кредитной историей, то да сё, дадим вам вот 800 тысяч на 5 лет. У меня были кое-какие свои сбережения, и, собственно говоря, этот 1 000 000, да, я набрал. И в 17 году я начал стройку. Начал стройку, естественно, не с бухты-барахты, я начал активно интересоваться, какой дом, из чего дом, из каких материалов, что бывает, какие нынче тренды. Вот. Самые популярные, наверное, или распространенные, это каркасная технология. Ее еще называют финская или канадская, когда есть брусовый каркас, изнутри отделанный каким-то материалом. Часто это гипсокартон.
Прости за дилетантский вопрос. Каркас – это синоним слова «опалубка», насколько я понимаю, да?
Ну, нет, это я уже про стены, а сначала это фундамент. Вот. Нет, тут стены, они вообще простецкие. Стоят балки, они там стянуты. Со стороны комнаты гипсокартон, со стороны улицы ОСБ, ну, такая типа фанеры. А между вот этими двумя слоями утеплитель. Вот, утеплитель бывает там пенопластовый, ну, наподобие пенопласта. Вот, базальтовые, ну, либо какие-то насыпные утеплители. А снаружи, чтобы вот это ОСБ не мокло, не гнило, ее обделывают, допустим, сайдингом. Это самый простой, самый дешевый вариант. Мне хотелось большей брутальности, потому что гипсокартон – это материал, на который хорошо обои поклеить, но он, в принципе, его можно повредить.
То есть все эти знания про сайдинг, про гипсокартон и прочее, прочее, ты почерпывал из интернета, с кем-то общался, или же уже потом сам тоже все руками щупал, пытался понять, как оно...
Ну, гипсокартон я раньше видел,
ну,
сайдинг
да, там
я
легко.
Тоже у знакомых видел, вот, поэтому, в принципе, где-то что-то мельком я успел пощупать. Не все материалы, не все технологии, ну, например, мне больше, чем гипсокартон, понравился такой материал, как ЦСП, цементно-сушечная плита. Это бетон с опилками, с цементом, смешанный и раскатанный в тонкий блин. Размером где-то 2,40 на 1,20 м, вот, а толщиной 1 см. Может быть, там 12 мм, может быть, потолще 16 мм. Это вот такая вот как бы тонкая бетонная плита.
Это она вместо пилится... сайдинга ты использовал для внешнего покрытия, получается, да?
Я ее собираюсь использовать для внешнего покрытия. А внешнее покрытие у меня сейчас не такое, а использовал я ее у себя в кочегарке, в ванне, в туалете. На первом этаже. Потому что этот материал, он влагостойкий, он не боится воды. Его можно штукатурить, его можно пилить, его просто друг с другом на каркас крепят. Между ними маленькая щель, которая потом штукатурится. Вот, это получается такая с виду просто штукатуренная стена. Вот, мне хотелось большей брутальности, то есть либо кирпич, либо бетон, либо дерево, брус и там каком-либо из вариантов. Вот. Но поскольку я сбегал из города на лето, мне не хотелось ни камня, ни бетона, поэтому дерево. Вот. Дерево, оно бывает просто брус, бывает брус какой-нибудь профилированный. Вот. Вот я, собственно, выбрал профилированный брус. Вот. И на его основании брусовый дом и спроектировал. Фундаменты тоже бывают разные, но посоветовался мне, говорят, ну, слайный, типа, не советуем. Давай просто низко заглубленный, 40 сантиметров в глубину в землю, 40 шириной, вот такая вот лента. Вот на таком, собственно говоря, фундаменте дом и поставлен. А цены в Москве на дерево дороже, чем где-то там. Поэтому оказалось дешевле привезти из Тверской, Костромской. Я искал, опять же, где какой лес, откуда можно привезти. И мой лес из такого места – Кадый. Кадый – это на север от Костромы, от Москвы 500 километров. Вот, собственно говоря, две машины леса привозили мне оттуда. Вот. Привозили, тут уже строители разгружали, складировали, и потом из этого строили. А по поводу плана. Перед тем, как строить дом, надо составить проект. И когда я размышлял, а какой же дом я хочу, в интернете много готовых решений. Просто берешь 8 на 10, там планировка, то и все. Но эти решения мне не понравились. Они для того, чтобы это продать, делают материалы попроще, материалы потоньше. И качество такого дома, ну, потом еще и доделывать. То есть там потолочные стропилы 15 сантиметров. Но я почитал, что вот для нашего региона толщина стропил с утеплителем должна быть не менее 20 сантиметров, а хорошо бы 25. И вот все вот эти...
Чем это связано? Именно с климатическими условиями?
Да, я потом расскажу про современные тенденции в строительстве. Вот, то есть все эти дома я забраковал по двум причинам. Потому что они очень деланы дешево. И второе, мне непонятны плюсы и минусы этой планировки. Я начал планировать дом сам.
У нас какие-то проблемы со звуком.
Почему?
У кого?
Мне слышно хорошо.
А куда-то у нас делся? Или это только я куда-то делся?
Нет, я тебя слышу.
А, так, вы меня слышите, а вот Сергея у нас нет.
Как нету?
Как это нет, Влад?
А, все, значит, это я его не слышал. Это с моим интернет-соединением проблем. Прошу прощения, продолжайте.
Я начал проектировать свой дом. Это достаточно увлекательное занятие, когда в голове рисуешь картинки. Я это делал из конструктора, показывал членам семьи, говорю, а вот, мол, так.
Для этого нужно иметь исключительно, вот как у тебя, математическое мышление, или этому можно научиться? Вот, потому что я в детстве с конструктором мало играл, и, в принципе, у меня вот пока таких навыков нет. Если их развить можно в целом?
Можно, но мне кажется, это больше свойство ума и мозга. Может быть, отчасти образования. Я себе хорошо представляю различные, я видел до 11 лет, поэтому представление о предметах есть. Есть пространственное мышление. Но я разговаривал с девочкой, с одноклассницей, вот, она тоже сейчас занимается строительством загородного дома. Вот, не так она, конечно, заморачивается на все эти сантиметры, площадь и прочее, но тем не менее, она говорит, а вот здесь я хочу, чтобы у меня была такая комната, а здесь такая, и да, она тоже всю эту картинку в голове держит, где у нее и какой, что должно стоять и где должно находиться.
Прости, по образованию, секундочку, кто ты по образованию?
Математик, мехмат.
То есть мехмат. Угу.
Вот, но та математика, которая мне была нужна, она совершенно школьная. То есть посчитать площадь, посчитать объем. Вот. То есть тут ничего сверхъестественного в планах нет. А в современном домостроении есть упор на большие помещения. То есть есть такие барнхаус, бунгало. Вот, смысл там того, что у тебя огромный амбар, и там какое-то деление на зоны. Вот. Мы решили, что нет. Большая комната нам, конечно, нужна, но вот чтобы такой огромный амбар с загородками, наверное, не стоит. Хотя в этом тоже есть свои плюсы, просто нас слишком много. Вот. Пятеро детей... Правда, они уже все выросли, почти все выросли, трое выросли. Плюс у меня регулярно бывает крестник. То есть, в принципе, в какой-то момент могло быть в доме до 6 детей. Вот. Поэтому, понятно, нужны были комнаты. Вот. И спроектировал я так, что у меня на первом этаже две комнаты, маленькие спальни, гостиная 30 метров с кухней, а на втором уже, собственно говоря, спальные комнаты. И одна из задач, которую я пытался решить красиво, это по поводу коммуникации, чтобы они все в одном месте сошлись. И да, это удалось сделать. То есть...
Что ты называешь коммуникациями? Ты имеешь в виду санузел, прочее?
Да, или же нет? Санузел и электрику. То есть санузел два, один на первом этаже, второй на втором этаже, располагаются друг на друга, то есть подвести воду и канализационную трубу к санузлу. Вот, и, собственно, одна над другой, и то же самое кухня через стенку, вывод, чтобы не было вот этих длинных труб, потому что если что-то засорится, то все это чистить придется мне, и если это будет неудобно, то я же там просто застрелюсь.
Все это, именно расположение труб, прочее, ты делал сам или с кем-то советовался? Вот именно решение, картинки в голове, потому что как это делает зрячий, я могу себе вполне представить. Как это можно сделать вслепую абсолютно, это уже другой вопрос.
Делал сам, может быть, в какой-то момент что-то уже на последних стадиях сантехник что-то говорил, Хотя я даже, в принципе, не помню. Нет, пожалуй, все сам. Вот. Но читал много форум. Есть такой форум, Forum House. Я на нем читал длинные треды. То есть ветки по 100, 200, 300 сообщений. Там есть люди, которые строят дом и пишут, вот сегодня сделали то, вот сегодня сделали то, закупили. А чуть ли не каждый гвоздь выкладывают. То есть есть обстоятельные описания, кто как строится. И даже полезно не положительный опыт, потому что кто-то, может быть, сделал, а ему повезло, и все с ним, с этим хорошо. Вот. Как правило, негативный опыт интересен. То есть, когда человек что-то делал, а у него, вот, собственно говоря, угол под 90 градусов этой самой сантехники, и все застревает. То есть, вот такие вещи, что нельзя делать поворот на 90 градусов, я, конечно, знал и, естественно, везде это применял.
Правильно,
90
тебя...
градусов, скажем так, горизонтали. Вертикали может быть, если труба, как бы сказать, идет горизонтально, потом уходит в землю. Такое можно. А вот если она под углом в плоскости лежит, то понятно, что оно все может в повороте застрять.
Правильно ли я тебя понимаю, что вот в принципе для того, чтобы не то чтобы построить дома, а начать строительство дома, знать какие-то основополагающие вещи, для этого, ну, грубо говоря, нельзя написать книгу, как слепому построить дом, и сказать ему, вы держите рубанок вот так вот, потом трубы вот так вот, смотрите, делайте, вколачиваете в землю. Все идет исключительно от практики и от той базы, которую ты набрал с помощью чтения.
Ну, да, с помощью чтения я набрал скорее теории. Сам я очень мало что делаю руками именно в плане строительства. В старом доме, да, делал, вешал и полки, и что-то там, и делал вот много. А в новом доме я практически ничего руками...
Вот особенно сантехника, здесь просто момент есть, там, например, когда тебе нужно стыки вот эти заделать, там все-таки, ну, наверное, лучший специалист бы это сделал, да, там, когда герметик какой-нибудь идет.
Сантехника как раз-то я ее люблю. Вот, сейчас много новомодной, с разными фитингами. Нет, сантехнику я что-то часто делаю. Потому что сантехника тут, как конструктор, опять же, собираешь.
Ну, прости, тут есть более риск, чем с конструктором.
Ну, в принципе, да. Надо быть аккуратным, потому что есть резиновые прокладочки. Если где-то там что-то, она у тебя выпала, ты про нее не знал и не заметил, то да, может так случиться, что соединение не герметично. Но, в принципе, вот эти вот трубы сантехнические, которые 110-е, они друг друга соединяются, все эти вот эти сливы. А подводка, там я ее не делал, потому что она в старом доме делал, в новом уже нет. В новом у меня труба гофрированная, металлическая. Это, опять же, новая технология, и там особый способ подключения ее к, ну, ко всему. Там нужны специальные фитинги. Вот это я решил уже, пусть уже делает сантехник.
Куртки Соловей Стефан задает вопрос. Это ник у человека в чате. А возвращаясь к фундаменту, тоже сами?
А фундамент нет. Я не только спроектировал. Угу. То есть где, как, перемычка. Ну, то есть это прямоугольник с перемычкой. Рассчитал, сколько нужно бетона, и когда договаривался с строителем, говорю, вот, по моим расчетам, так-то. Вот, кстати, вот те строители, с которыми я, как правило, общался, они почему-то считать не любят. Они любят все на глаз. Вот, не хватило, докупили. Осталось лишнее, ну, не моя проблема. Вот, поэтому я очень активно все им подсовывал, свои расчеты. Вот, и они говорят, ну ладно, если хозяин так посчитал, давай так и будем делать.
Ошибался в расчетах или, как правило, нет?
Очень редко. Я всегда знаю, что надо брать материала чуть больше, процентов на 10-15, и в зависимости от того, насколько этот материал можно удобно. Ну, например, тот же самый бетон-цемент. Да, его просто мешаешь, и его нет целого
куска.
Структура,
понятно, хватает, его нет. То есть, как бы,
да, чтобы... да. Вот, а если это какая-нибудь там плитка или какие-нибудь панели, вот, то эти панели большую положил, а потом что же, маленькую набирать из кусочков. Вот, и вот тут надо уже немножко думать, насколько надо взять больше, чтобы было красиво.
Я просто вспоминаю, когда мы с тобой общались на тему балкона, когда я первый раз попал на дачу с Женей Шиловым. У него, кстати, сегодня день рождения. Женя, если будешь смотреть, поздравляем всей нашей дружной командой. Вот, а когда я первый раз попал на дачу, еще балкона не было, потом он появился. И ты мне рассказывал, когда же спорил со строителями на тему того, что нужны ли там вот эти вот канатики замечательные, о которых ты потом расскажешь или нет. И, как правило, они смотрят и... Ну блин, ну
А, про
красиво же,
это я тоже,
красиво.
да, про это я тоже скажу, про поводу взаимоотношений со строителями. Давайте продолжим, закончим. Вот,
Да,
кстати,
да.
дом из бруса, у такой технологии есть минус, он должен постоять, потому что дерево усыхает. Есть еще такой клееный брус, но он сильно дороже. Вот, из обычного бруса, естественно, влажность, он должен постоять. Вот, и меня это не пугало. В результате мне за миллион поставили дом, коробку, без окон, без дверей, ну, точнее сказать, с одной дверью.
Но полна кормится людей.
Накрыли это рубероидом. Вот, собственно говоря, миллион на это ушел. И дом стоял-стоял, я копил деньги, расплачивался с долгами и думал, что же мне, собственно говоря, как строить дальше. И дальше началась отделка. И для меня было небольшой неожиданностью, что отделка, собственно говоря, выходит дороже, чем поставить дом. Ну, потому что отделка хочется красиво, не хочется все продуманно. И вот сейчас я продолжаю строить, и все это в процессе, а денег-то не хватает. Вот. Но я примерно понимал, что так оно и будет, и я не жалею, что я ввязался. Мы там уже живем второй год. Вот. Первый год жили только на первом этаже, потому что на второй этаж не было лестницы, не было там пола. А вот. В 2020 году появилась лестница, появился пол. Вот. И 20-е лето 2020 года, это карантинное, мы уже провели с мая по октябрь на даче. А по поводу строителей.
Как с ними
Строитель.
надо взаимодействовать, как выбрать
Ну,
хороших
во-первых,
строителей,
где
ну,
их
чтобы
взять?
они это... Да,
Во-первых,
вот
где их
самый
взять?
главный вопрос, да, начнем с
И как
этого.
взаимодействовать? Человек, который ставил мне коробку, я его нашел через знакомых. Нашел через знакомых, у дочки, у одноклассника строили дом. Вот, и я, собственно говоря, в этом доме побывал, его посмотрел. Потом, когда договаривались, я был дома у этого самого строителя. Он этот дом, ну, сам себе строил. Вот. И в принципе, как бы, ну, двери, стены, окна, все нормально. Вот. И мы договорились, я все свои ему планы рассказал. Так, чтобы было понятно, я ему чуть ли не... Ну, есть такой прибор, ориентир, где на металлической доске магнитными полосочками выкладываешь контур. Вот. Вот я, собственно говоря, ему этот план таким образом показывал. Он отмечал. Ну, в результате он там пару местах накосячил, ну, не принципиально. Ну, пусть планировкой накосячил, но не принципиально. Ну, например, веранда, я ему говорю, 3,5 метра на 6, а он ее сделал 4 метра на 6, на полметра длиннее. Ну, поначалу я расстроился, а потом понял, что так, в принципе, да, лучше. Но по факту оказалось, что он не совсем хорошо построил. В деревянном домостроении как бы железо плохо использовать, не нужны гвозди. А он этих гвоздей наколотил много. Ну, то есть бревна не только там нагилями и шпильками соединял, но и гвоздями. В принципе, наверное, так ему было проще. Вот. Но это мешало усадке. И мешало, когда пропиливали окна, а бензопила попадала на эти гвозди и...
Ломались эти цепи, да? Рвались. Цепи рвались на бензопиле.
Ну, тупились.
Угу.
Вот. И люди, которые пилили окна, очень-очень сильно ругались. Вот. Не знаю, я, наверное, это тоже мог предусмотреть, но строили это зимой, и я там появился пару раз. При мне гвозди не забивали. Вот. По-хорошему, надо, если рабочий строит дом, там чаще бывать. Чаще бывать, присматриваться. Но смотреть дом стены выше, там, не знаю, полутора-двух метров сложно. потому что там на леса под крышу не залезешь, все не посмотришь. Поэтому в данном случае очень хорошо, если есть какой-нибудь человек, даже можно нанять специального человека, который бы время от времени приезжал, смотрел и контролировал. То есть вот эта плата была бы достаточно оправданная. Контроль. Когда происходила внутренняя отделка, этим контролем занимался уже я сам. То есть рабочие что-то делают, я сам уже все смотрю. Вот, я говорю, ребят, ну, я точно ничего не пропущу, говорю, мне это так интересно, так для меня это важно, что я тут буду лазить по стенам, передвигать стремянку и все щупать, даже потолок. Вот. Ну, крышу, не знаю, крышу не щупал с внешней стороны, но с внутренней стороны общупал. Потом рабочих я начал находить через сервис «Ремонтник.ру». Есть сервис «Ремонтник.ру», где ты публикуешь объявления. Вот, и тебе кидают предложение, что да, могу сделать, за такие-то деньги, ты договаривайся. Вот, там рейтинг, отзывы, более-менее это безопасно. Ну, понятно, что большие деньги будем давать, пока они еще не знаешь, их не стоит, но они, как правило, пишут, не беру предоплату на материалы. Вот. Таким образом я нашел электрика, а электрик мне уже посоветовал отделочников. Вот. И, собственно, эти ребята мне уже 2 года дом отделывают. Вот именно с ними у меня время от времени случаются споры. Но споры такого плана. Ну, блин, ну, Сергей, ну, что ты так заморачиваешься? Будь проще. Зачем тебе это надо? Я говорю, не, ну, ребят, ну, сделаю я так, как вы хотите. Может, оно, конечно, и проще, но мне это будет не нравиться. А дом мой. И кому надо, чтобы нравилось, мне или вам? Так же давайте будем делать так, как мне будет нравиться. Я от этого буду получать удовольствие. Вот. Поэтому, как правило, почти всегда не удавалось отстоять свою точку зрения. Но иногда я действительно понимал, что, ну, может быть, это перебор. Одна из тем, за которые меня постоянно говорят, ну, блин, ну ты что тут стоишь за бункер? Это кочегарка. В доме 10 метров с отдельным выходом сделана комната. Комната, пол, плитка, стены, вот этот самый ЦСП, потолок тоже из несгораемого материала, потом еще будет алюминиевый потолок. Вот. И там, собственно, будет стоять оборудование. И я более-менее буду уверен в том, что дом-то деревянный, мне там страшно. А тут, даже если у меня печка развалится или какой-то еще агрегат рванет, что ничего не случится. Вот. Они говорят, ну, блин, ну ты для пепельницы делаешь железнобетонный бункер. Я говорю, ну пусть, а то я буду знать, что пепельница в железнобетонном бункере не устроит мне пожар.
Каким параметрам должны соответствовать строители? Вот именно, или это уже чисто человеческий фактор, и здесь неважно, есть ли у тебя зрение, нет ли у тебя зрения. Вот, то есть, конкретно вот для нас.
Строители... Ну, не знаю, у меня, когда баню делал, был опыт общения с гастарбайкерами из Таджикистана. Мне с ними было тяжело. Я ничего не хочу про них сказать плохого, но я говорю, делайте как себе. То есть, вот, ну, делать хорошо, как себе. Они сделали, ну, может, действительно, как себе. Но мне не очень нравилось. Стена невыровненная, пол невыровненный. Вот. Ну и плюс тяжело договориться. Поэтому я решил, что огород скопать... Там, может быть, да, можно попросить гастарбайкера.
Да, с землей они лучше работают, чем с...
Вот. Тут бы хорошо было бы, чтобы у человека было какое-то образование, понимание. Вот. В частности, отделщик, который делает, он военный инженер. Вот. И мне как-то с ним легко общаться. Я что-нибудь начинаю разговаривать, он говорит, слушай, ну, я изучал сопромат, ты мне не надо тут втирать. Вот. То есть хорошо, если с человеком можно поговорить, и он как бы находит с ним взаимопонимание. Ну и опять же, если человек начинает финтить, что-то типа да-да, я там обещал, но потом, а вот тут и нету, это уже подозрительно. Я на ремонтнике нашел человека для пропилки окон, и он как-то, мол, да, приехал, посмотрел, начнем понедельник, потом следующий понедельник. Ой, а у нас тут бригада заболела. Короче, месяц протянули, так ничего не сделали. Вот, поэтому люди должны быть обязательны. И даже иногда можно, как бы, если вот они тебе делают, ты в них уверен, простить. мои строители иногда на недельку могли уйти в запой. Вот. Ну, ушли и ушли, ладно, потом типа, Сергей, извини, сейчас все сделаем. Вот. Если есть взаимопонимание и качество работы нравится, вот, то я доволен.
Человек с ником, сейчас, включите свет, спрашивает, а какое отопление там или какое будет?
С отоплением интересная история. А дело в том, что вроде перспектив газа никаких не было, электричество это дорого. Я рассматривал вариант печное отопление, но по-современному. Не дрова, а пеллеты. Пеллеты это такие гранулы деревянные, которые не только можно, как бы сказать, класть, засыпать, но и подавать по трубам. То есть, в принципе, может с улицы стоять какой-то бункер, и с этого бункера по трубе в топку засыпаются эти самые пеллетные топливо. Это не совсем опилки, но такие гранулы. Вот. Можно раз в месяц зарядил, ну там сажу все-таки надо чистить. Вот. Раз в месяц восстановил котел, сажу почистил, а все остальное время он работает так же, как и газовый котел. Есть технология, вот опять же, из современных тенденций, это зеленое энергоэффективное электричество. А есть способ добывать энергию из-под земли. В землю закапываются трубы, много, около километра, спиралями, спиралями, спиралями на глубину ниже 2 метров. Там ниже 2 метров, там тепло, там около 8 градусов, вода там не замерзает. И вот насос эту воду прокачивает, она поступает в охладитель, где фреон, это тепло отбирает. И либо дальше теплый воздух дует, либо на батарее распределяет. Это так называемый тепловой насос. И вот эта энергоэффективность теплового насоса на киловатт потребленной энергии может выдавать 4 киловатта тепловой энергии. И это именно тепло из-под земли. Многие сейчас этим пользуются и у нас, и по всему миру. Частный случай такого теплового насоса – это кондиционер в режиме отопления. То есть на улице может быть мороз, а кондиционер будет дуть тепло.
Ну, то есть он за счет фреона разогревает достаточно сильно, получается, да?
Да, да. Вот. Я, собственно, между этими двумя вариантами колебался, колеблюсь. Вот. Но заговорили про то, что правительство хочет газ провести всем и всюду, что у российского потребителя газ должен быть, и чуть ли не бесплатно ему до дома его проведут. И да, начались разговоры на наших садовых участках, тоже активно говорят про то, что вот мы тут уже трубу нарисовали, уже газовщики приезжали. Поэтому буду смотреть, есть вероятность, что будет и газ.
Расскажи, пожалуйста, про этот свой замечательный балкон, который есть. Это прям практически произведение искусства.
Ну, не знаю, почему именно балкон тебя удивил. Я бы начал с другого.
Мне просто страшно. Там такие канатные перила, что я вывалюсь, и все. И мы там, ну, когда с Настей бегали, да, было дело.
Нет, начну с другого. Что такое брусовые стены, профилированный брус? Это как бы квадратное такое бревно, но у него спилены уголочки. И вот эти уголочки – это такая канавка. И по стенам такие канавки, 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 канавки. И все стены в доме такие, как канавками, канавками, канавками. Канавка где-то шириной сантиметр. Вот. И на одном из сайтов я увидел отделка веревкой, сколько-то там рублей за погонный мер. Ну, что такое за отделка веревки? Начал считать, выяснять. Оказывается, чтобы спрятать эти самые канавки, покупается канат толщиной там, сантиметр, у меня 12 миллиметров, и гвоздиками каждые там, 15, 20, 30 сантиметров пробивается. Вот эти, все эти щели выглядят аккуратно, они все заделаны, все вертикальные, горизонтальные стыки, все заделано. И когда родственники приехали, вау, как красиво, слушай, а ты это сам придумал? Блин, да ты слепой, да как ты мог такое придумать? Я говорю, не сам, вот. Говорит, ну все равно, блин, это так красиво. Фоткали, фоткали, фоткали. И, собственно говоря, вся моя отделка, она примерно из той же оперы. Как бы так бы сделать, чтобы не нравилось не только мне, но и люди говорили, вау, и фоткали. Вот. И по поводу, когда я начал думать, какие же перилки сделать у балкона. Балкон, на самом деле, на даче лишняя штука. Но дети старшие попросили, слушай, а давай там буквально на одну ногу поставить, чтобы покурить. Вот. Я говорю, ну ладно, покурить так покурить.
Такая
Взяла.
терраса.
А веранда там есть, я с нее
Да,
даже
да,
летал
да.
в свое
Да,
время, но...
да, да. Веранда это на первом этаже. Собственно, бессмысленность балкона второго этажа, что зачем идти дышать свежим воздухом куда-то там, если можно просто выйти на улицу или на веранду. Вот. Ну, балкон, да, выйти покурить. И когда я начал думать, какие же сделать у него перила, выяснилось, что то, что я себе представлял, такой в русском стиле балясины, палки-палки-палки вертикальные, вот, такие резные, сейчас не делают. А делают горизонтальные. Получается что-то типа того загона. А палки горизонтальные, вертикальные не делают, потому что другая технология. Раньше это было точеное все. А сейчас это, ну, из каких-то там дуба, еще чего-нибудь. А сейчас это балясины, как правило, лиственница, либо сосна. Она клееная, и она на воздухе может размокнуть. Поэтому все вот эти балясины, которые можно видеть на рынках и в супермаркетах, они для внутренней отделки. Для внешней используются всякие горизонтальные, и выглядит мне не нравится. Поэтому я подумал, о, если у меня там канаты, то почему бы не сделать канатные перила? Тем более я про такое читал и слышал. Вот. У меня просто 5 столбиков, каждые 1,5 метра стоят эти столбики, не натянутые канаты 40 миллиметров толщиной, такой толстенный канат почти в руку толщиной. Вот. Он, естественно, крепкий, его слон не порвет. Поэтому он, может быть, чисто визуально вызывает некое опасение, что у тебя только пару веревок ограждает тебя от края. Вот. Но это прикольно. У меня даже мысли больше, а не сделать ли там на стене какие-то тоже веревки, паруса, не знаю, это вообще как корабль будет выглядеть. Но это так, на будущее.
Скажи, пожалуйста, ты говорил о том, что в принципе руками сам конкретно по дому, не вообще руками сам, а конкретно по этому дому работал мало. А у тебя есть знакомые, которые гораздо больше тебя вручную все делали? То есть не только рассчитывали, прикидывали, там смотрели, но и как-то занимались непосредственно строительством, именно из слепых.
А на Ютубе есть замечательный ролик про Владимира Крысанова из Рязани. Можно найти что-нибудь такое по запросу, как незрячий дом строил. Вот, там человек все, собственно говоря, строит сам. Вплоть до того, что крышу сам кроет. Ну, пластиковые окна ему вставляли фирма, а все остальное он, собственно говоря, делает сам. Вот, Сергей Шилаев очень многое делает сам. Не знаю, насколько, все-таки дом-то ему стены клали, наверное, строители. Вот. Многое из отделки делает он сам.
Ну и сваркой он сам пользовался, ты говорил, что для меня было удивлением. Потому что слепой со сваркой это, конечно, сильно.
Вот,
Тут.
не знаю, я почему говорю, что в старом доме я делаю, а тут боюсь. Я боюсь где-то что-то сделать криво. Криво, некрасиво. А мне хочется, чтобы это вызывало эстетическое удовольствие. А не, ну, блин, вот криво я тут полку повесил, и буду я на нее эту кривую полку ходить, смотреть и переживать. Вот. А Владимир Крысанов на эту тему говорит, ну, повесил чуть криво, ну, падать не будет, и бог с ним. Тут вопрос уже, собственно говоря,
Эстетика.
устраивает тебе такой вариант или не устраивает.
Нас тут спрашивает, опять же, включите свет, нас спрашивает. Не задумывались над отоплением с помощью электрокотла? Говорят, при двухтарифной разнице можно сэкономить. То есть отоплять можно только ночью, а днем поддерживать.
А, естественно, думал, но все равно это получается дорого. Электроэнергия дорожает. Сейчас она чуть ли не 5 рублей или что-то такое за киловатт. Вот. Все равно дорого. То есть я все считал с теплопотерей дома, впрочем, с площадью. У меня площадь порядка 150 метров. Высокие потолки 3 метра. Там уходит сумма в месяц. Больше 10, ну, зимой, больше 10 тысяч в месяц. Мне это слишком дорого. То есть я не смогу платить 10 тысяч в месяц за электроэнергию.
Ну и у нас уже эфир, к сожалению, подходит к концу. Ну как, еще время есть, поэтому
Ну, давайте тогда про интересное скажу, про
Да.
шашлык.
Потому что мы же обещали, затравку сделали. Расскажи, пожалуйста, как это все?
Шашлык я... Ну, вот тогда, когда на решетке жарил, потом мне на решетке, на самом деле, жарить не понравилось. Вот. Больше понравилось на шампурах. Я под эту решетку мангал заказывал. Вот. Ну, жарил уже не на решетке, а на шампурах. У меня у мангала есть ямочки по краю, куда, собственно говоря, ложится шампур. Ну, то есть он у меня не выпадает. Вот у меня стоят эти шампура, и они как бы просто их поворачивают и поворачивают.
И получается их вращать удобнее таким образом, если что.
Да, удобнее вращать. Там уже как нанизано, бывает, что просто его перевешивает. Ну, тогда надо его придерживать или какую-нибудь палочку вставить, чтобы оно на один бок не съезжало. Вот. Разделка мяса. Всегда я покупаю вот охлажденку, никогда не замороженная. Мариную всегда в вине, либо ну, каком-нибудь там, не знаю, соке гранатовом. Рецепты я все находил в интернете. Все это, собственно, разделывается мясо мной. Ну, потому что, как бы, мужчины с шашлыком, как правило, занимаются. Нанизывание. И вот, собственно говоря, вращение. Я раньше в основном жарил на дровах. Вот, то есть закидываешь туда полный мангал, поджигаешь, оно горит, горит, горит. Если выпадает, ты слышишь, что у тебя выпало, ногой попинал, затоптал, либо за один из краев взял и обратно закинул. Вот, и дожидаешься, пока оно перестает трещать. Дело в том, что когда он трещит, это значит, что происходит горение и яркое горение. А угли, они уже так вот не трещат. Вот поэтому, да, на слух более-менее понятно, когда он потух. Дальше рукой над углями проводишь, ощущаешь, достаточно ли это температура, не слишком ли это жарко. Вот, и начинаешь жарить, поворачивать, поворачивать, поворачивать. А первые разы... Да, я, наверное, обжигался. И причем даже не об мясо, не об шампура, а об мангал. И как-то совершенно просто неожиданно там что-то я провел под мангалом, не знаю, что я хотел взять, наверное, может, полежка или еще что-то, и тыльной стороной ладони прижался к ребру мангала, обжегся сильно. Ну, то есть пришлось мазь накладывать и все прочее.
Прошу, потом просто вот эти... прошу прощения, что перебью, я скажу свой небольшой, как это сейчас модно говорить, лайфхак, которому ты меня научил. Как понять, что дрова прогорели и стали гореть угли? Угли издают такой специфический звон при горении. Вот то, что я заметил. И именно поэтому можно понять, что угли уже горят, и можно, в принципе, начинать жарку.
Угу. Вот. Потом я просто привык к габариту мангала и обжигаться перестал. А если даже иногда там что-то палец где-то тронешь, это не страшно. Подушечку об мангал... сразу руку отдернешь, и ничего страшного. То есть бояться не надо, и ребенок у меня мелкий, вот, он тоже как-то поначалу страшно было, а теперь хоть и от горящего мангала что угодно достанет.
Настя если... или Юра?
Юра. Не, Настя боится, Юра. Вот, он оттуда может что угодно достать, хоть уголек. Вот, и когда жаришь мясо, следишь за температурой, то есть проводишь рукой над мясом. И критерии готовности. А дело в том, что мясо, когда оно сырое, оно такое мягкое, кляклое. Когда оно поджарится, оно начинает пружинить, как будто оно резиновое. Вот. И вот, собственно говоря, пальцем я провожу то тут, то там, трогаю мясо, пружинит, угу, готово. И вот,
ты просто говоря, кончиками коротко как бы так делаешь?
Да, и... да, да. Коснулся, отдернул, коснулся, отдернул. Рукой горячо помахал, подул, опять потрогал и так далее. Потом руку можно смочить, если очень горячо. Вот. Это, собственно говоря, мой способ определения готовности мяса по его пружинности. И часто мои взрослые дети, зрячие, говорят, ну, иди проверяй, готово оно, не готово. Вот. Потому что на свет вроде, да, пружинит оно, не пружинит. Есть, конечно, вариант вилочкой его тыкать, и там выделяется сок, не выделяется. Но вот я обхожусь без вилочки, просто его трогаю.
Голыми руками, я бы даже сказал.
Да нет, ничего страшного. Вот. Ну и дрова я стал реже использовать, как-то, наверное, просто обленился. Вот. Чаще стал использовать угли. Ну, купленные угли. Вот. Растопку, естественно, натуральные какие-нибудь щепки накалю. Вот. Растопка щепки и угли, оно быстро готово. А потом как-то мы пошли еще в Пушкино в ресторан. То ли какой-то праздник был, то ли день рождения у кого-то. Вот. И там увидели в меню сердечки гриль. Типа, а что такое? Взяли попробовать за 120 рублей. Вот, одну порцию. Попробовали, ой, как вкусно. Вот. По дороге обратно зашли на рынок, купили килограмм сердечек за эти самые 120 рублей. Вот, замариновали и нажарили, в общем, там шампуров 6 или 8 получилось. И с тех пор сердечки, это у нас, опять же, коронное блюдо. Вот, они очень вкусные, их даже едят люди, которые не любят ливер, сердце, все вот эти потроха. После мангала и маринации пропадает вот этот ливерный привкус, и сердечки становятся очень мясными и хрусткими.
Я просто помню, что когда приезжал к вам, вы как мне сказали, что сейчас будем сердечки есть, я подумал, все, что-то как-то где-то не то. Нет, нет, действительно, подтверждаю, как человек, который пробовал, это не страшно.
Меня а чем ты так только... все вот это не любишь, печень и прочее? Так.
Да меня чем только не кормили в гостях у Марины, Сереги, сердечки и ушки, и эти, как их там, что-то еще было, только я уже забыл, что, вот. Поэтому я напробовался и
наверное,
действительно
язык. Все получается.
Да, а, нет, ну язык это само собой. Язык это само собой. Вот, так что показали. Да, действительно, весь этот ливерный привкус пропадает. Здесь я готов подтвердить. Вот. Причем в духовке он даже может быть чуть-чуть есть, а так его нет совсем.
Вот. Ну, он пропитывается дымком, видимо, его как-то теплым воздухом, ветром.
Он нивелируется от этого просто, да. На мой взгляд, совсем. Вот. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что многим эфир понравился, но это мы уже будем судить по комментариям, по просмотрам, по отзывам людей. Сергей,
если
еще раз
есть позовем. Кто-то сильно заинтересованный, угу. В общем, пишите, готов проконсультировать, помочь. Если
а куда писать?
В комментариях, там, я думаю, как-нибудь... Если кто-то проявит интерес, так мы состыкуемся.
Отлично. Вот я думаю, что еще позовем, потому что ты человек разносторонний, есть о чем поговорить в программах, есть такая тема. Вот. Спасибо большое всем, кто смотрел. Спасибо большое моему соведущему, как обычно, Сергею Парахин. Благодарность.
Да, дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. Угу. Хороших эфиров вам в дальнейшем.
До свидания. Я могу долго говорить про дом, так что...
А, то есть это только часть, да? Да. Половину сказал хотя бы?
Нет.
Нет. Ну, тогда есть о чем поговорить еще. Цикл. Вот, да. Спасибо большое оба Сергея и спасибо нашему звукорежиссеру и техническому помощнику Полине Иванкевич, которая тоже сегодня с нами незримо была. С вами был я, Владислав Шакин, и программа «Есть такая тема».
Всего доброго.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы. На канале Тифлоинфо.